Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии я, ведущая Евгения Пядышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь». И наш гость Александр Арсеньевич Орлов, директор Института международных исследований МГИМО МИД России. Александр Арсеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как всегда, хотела бы напомнить, почему я, ответственный секретарь печатного СМИ журнала «Международная жизнь», выступаю в качестве ведущей радиопрограммы. Все достаточно просто. Журнал «Международная жизнь» Министерства иностранных дел России выходит практически без перерыва уже 90 лет. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока, но высвечиваем нюансы внешней политики, мировой экономики, безопасности, мировой истории. Мы пишем только о том, что есть на самом деле, о том, что действительно важно. Мы углубляемся в суть событий и проблем, открываем скрытые детали международного процесса. С нашей точки зрения очень важно расширять нашу аудиторию и обсуждать проблемы внешней политики в широком радиоэфире. А сейчас позвольте краткий анонс последнего августовского номера журнала «Международная жизнь».
Для танго нужны двое. Российско-американские отношения после выборов в США – основная тема интервью, которое заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков дал главному редактору журнала «Международная жизнь». Говоря о перспективах, он провел параллель с танго. «Есть уже ставшая клише фраза «для танго нужны двое», – заметил Рябков. «И один партнер в лице России уже есть. Но американской партнерше или партнеру следует сделать выбор и хотя бы для начала понять, хочет ли это танго танцевать. Ничто не мешает будущему президенту взглянуть свежим взглядом на наследие Обамы, которое иначе как проблемным назвать нельзя. История учит тому, что рано или поздно вновь произойдет смена алгоритма наших отношений. Барометр обязательно опять пойдет вверх. Ответ же на вопрос «когда» целиком зависит от американцев. Русский город на Филиппинах. Замечательный сюжет из российско-филиппинской истории напоминает на страницах журнала министр иностранных дел Филиппин Перфекто Ясай-младший. Его статья посвящена 40-летию установления двухсторонних дипломатических отношений между нашими странами. Дело в том, что после Второй мировой войны на Филиппинах почти 4 года жили около 6 тысяч русских эмигрантов первой волны, прибывших из Китая. Русских поселили на острове Тобабао. Они учили местное население строить школы, церкви и больницы и превратили свое временное пристанище на филиппинской земле в самый настоящий русский город. Помогли ли биометрические паспорта в борьбе с международным терроризмом, задается вопросом Юрий Войтенко, заведующий консульским отделом посольства России в Дании. В своей статье для журнала «Международная жизнь» он ссылается на заявление министра внутренних дел Великобритании Чарльза Кларка телеканалу BBC. Кларк уверен, что идентификационные документы с биометрией не смогли бы предотвратить серию терактов в общественном транспорте Лондона. Более того, еще в апреле 2008 года голландские ученые пришли к сенсационному выводу. Из микросхем, которые применяются в паспортах, террористы могут создать паспорт-бомбу. Бомба, которая, к примеру, будет срабатывать при приближении к ней паспорта, выданного в заданной стране или при пересылке в определенное посольство.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Позвольте еще раз представить нашего гостя в студии. Александр Арсеньевич Орлов, директор Института международных исследований Московского государственного института международных отношений МИД России. Александр Арсеньевич, а вы стихи пишете?
Нет, стихи не пишу.
Не пишете?
Нет.
Но вы, конечно, знаете, что в МИДе есть творческое объединение, которое называется «Отдушина». И в это творческое объединение входят российские дипломаты, которые пишут стихи.
Наслышан.
Да. И, конечно, вы знаете, не знаю, знают ли об этом наши слушатели, что министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров – поэт.
Ну, это хорошая традиция. Собственно, еще в советское время были выдающиеся наши дипломаты, которые писали стихи. Например, Анатолий Гаврилович Ковалев, который был в свое время первым заместителем министра иностранных дел. Вот, и он писал и большие стихи в виде поэм, и стихи для песен, тоже известных, которые звучали в передачах там, «Песни такого-то года».
А наш министр, он написал гимн, гимн МГИМО, который сейчас исполняют в МГИМО и в начале года, и в конце года, и при всех удобных случаях. Но я вспомнила о творческом объединении «Отдушины» и о поэтах-дипломатах вот по какому поводу. Именно этим объединением «Отдушины» был выпущен совершенно потрясающий сборник стихов российских и китайских поэтов. Я не буду рассказывать, как он появился, потому что, может быть, придут те, кто этот сборник создавал когда-нибудь в эту студию, и сами расскажут. Это прекрасное издание, небольшой том, компактный. Но уникальность этого сборника заключается в том, что стихи напечатаны на русском и китайском языках. Приблизительно 10 авторов китайских, начиная с древней китайской поэзии, переведенные нашими авторами, и стихи русских поэтов, начиная с Пушкина, Тютчева, и продолжает министр Лавров, министр Примаков, министр Бессмертных, посол Казимиров, посол Барский, посол Масолов. Вот такой сборник. Ну вот на такой поэтической ноте мы с вами начали нашу беседу. Собственно, может быть, по тональности нашей беседы не совсем соответствует вот этой поэтической возвышенности, потому что я хотела бы обсудить события, которые происходили этим летом и которые напрямую касались нашего государства, нашей внешней политики, нашего положения, нашей позиции на международной арене. В общем-то, лет, надо сказать, выдалось беспокойное, даже бы сказала, неожиданное. И это лето во многом, ну, с моей точки зрения, перевернуло наши ожидания и представления. Я говорю не только о природных явлениях, хотя на улице у нас то жара, то тропические ливни. Страшно себе представить, что стихия делает с Европой. Конечно, искренне сочувствуем жителям Италии, которым землетрясение принесло столько горя. Но давайте перейдем на нашу политическую ниву и, образно говоря, лето сотрясает все. И почему-то наши партнеры или наши коллеги, как мы их называем, считают, что во многих событиях, которые происходили этим летом, виноват Россия. Ну, например, лето началось с Брексита. Британцы проголосовали против того, чтобы Британия оставалась в Евросоюзе. Слышны были какие голоса? Во всем виновата Россия. Это Россия подготовила. Достаточно забавно, ну, забавно, может быть, в кавычках, да, происходят выборы в США. Опять же, появляются некие конспирологические идеи относительно влияния России на избирательную кампанию. Вспоминаю попытку переворота в Турции, которая чудесным, опять же, чудесным в кавычки образом послужила нормализация отношений между нашими странами. Сам Эрдоган приехал к нам восстанавливать отношения, и многие аналитики подумали, что это демонстрация дружбы против США, против Евросоюза, ну и так далее. Но, как говорится, Восток – дело тонкое. Недавний визит американского вице-президента Джо Байдена, совпавшее с вторжением турецких войск на территорию Сирии, теперь уже дает основание делать совершенно иные выводы. Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить нашумевший саммит НАТО в Варшаве. И в связи с этим саммитом я хотела бы задать вам вот какой вопрос. В преддверии саммита, когда пунктирно обозначались темы, которые там должны обсуждаться, и после саммита была такая и в наших СМИ, и среди наших аналитиков такая вот как бы негативная, очень бурная, эмоциональная реакция. Вот скажите, действительно на саммите были приняты некие какие-то решения, которые реально угрожают нашей безопасности?
Ну, я соглашусь с вами, что лето было очень бурным, и действительно во многих, так сказать, своих неудачах западные страны, западные лидеры, они стараются обвинить Россию, и в этом смысле мне хотелось бы сказать, что только следует порадоваться за нашу страну. Потому что если раньше ее как бы не замечали после развала Советского Союза, она на долгое время как бы ушла в тень на международной арене, то сейчас, видите, современной России приписываются, так сказать, такие крупные какие-то достижения, если можно так выразиться, то есть и Брексит, так сказать, в Великобритании, и то, что вот сейчас происходит на выборах в Соединенных Штатах Америки, когда там всплывают самые такие интересные какие-то факты, связанные с деятельностью кандидатов на высший государственный пост в этом государстве. И опять же, получается, что во всем виновата всемогущая, я подчеркну это слово, всемогущая Россия, которая может, оказывается, уже сейчас манипулировать, собственно, таким государством, как Соединенные Штаты Америки. И если послушать то, что говорится в Соединенных Штатах по этому поводу, то можно подумать, что, собственно, от России зависит и итог этих выборов.
Хотелось бы верить.
Ну, давайте внимательно за этим понаблюдаем. Вот. Ну, это, конечно, так сказать, такие шутливые несколько замечания, но, как все мы хорошо знаем, в каждой шутке есть доля шутки. Вот. И если к нашему государству так серьезно относятся и в Соединенных Штатах Америки, и в других странах, это хорошо. Другое дело то, что пытаются приписывать нашему государству какие-то вещи, которые, в общем, к нам не относятся, ну, в частности, обвиняют в нагнетании напряженности, в том, что, так сказать, вот нынешние там какие-то обострения связаны с деятельностью России и так далее. Вот это плохо, потому что здесь попытка все поставить с ног на голову, оправдать свои неудачи, свои неверные ошибочные шаги тем, что вот, дескать, есть такое государство, как Россия, вот, которое, так сказать, и замышляет что-то плохое против Запада. Вот приблизительно в такой тональности проходил Варшавский саммит НАТО, о котором вы мне задали вопрос. Действительно ли, значит, вот та тональность, которая была избрана руководителями стран-членов этого блока, она соответствует действительно вот тому, что происходит в наше время на международной арене. Я хочу сразу сказать, что Россия не заинтересована в обострении напряженности, Россия заинтересована в прямо противоположном, чтобы ситуация вошла в нормальное русло, чтобы развивался какой-то продуктивный и полезный диалог между Востоком и Западом, ну и чтобы, в общем, как бы вернулись те времена, когда удавалось находить взаимопонимание по самому острым и крупным международным проблемам. Но, к сожалению, вот наши, как их раньше называли, западные партнеры, они взяли на вооружение иную тактику, иную тональность, еще раз повторю, во всем обвинять Россию, и решение саммита НАТО, которые нашли свое отражение в коммюнике этого саммита, они, собственно, подтверждают эту мысль. Вот если мы прочитаем этот документ, который состоит из 139 пунктов, то просто сильно удивимся тому образу России, современной России, который рисуется западными военно-политическими стратегами, ну и, соответственно, политическими деятелями, которые вот все это дело озвучивают. Собственно, вот если мы почитаем материалы и коммюнике Варшавского саммита НАТО, то вот, значит, какие претензии западные страны выдвигают в отношении России. Россия обвиняет в агрессивных действиях, провокационной военной активности на периферии территории НАТО, в том числе в Балтийском и Черноморском регионах, а также в Восточном Средиземноморье. Указывают на то, что вот Россия проявляет демонстративную готовность добиваться своих целей путем угрозы и даже применения силы. Вот, что ведет безответственную риторику по ядерной проблематике, нарушает принципы и обязательства по основополагающим документам, определяющим отношения России и НАТО. Ну, соответственно, много там говорится о том, что мы, значит, неправильно делаем все в Крыму, что, значит, там якобы не соблюдаются права человека, в частности, усиливается дискриминация крымских татар и других местных, так сказать, меньшинств и так далее. То есть, по сути дела, вот все то, что мы видим сегодня на международной арене, что происходит, а действительно происходит, так сказать, обострение ситуации, значит, в этом виновата Россия. Значит, наша точка зрения и точка зрения российских политологов, ну, она прямо противоположная, что за этим стоит как раз попытка Запада изменить свою пользу соотношение сил в мире. Им не нравится то, что вот Россия поднимает голову, что она вдруг начала проводить независимую внешнюю политику, что укрепились наши вооруженные силы, что у нас вообще есть какие-то интересы, которые мы отстаиваем. Ведь если вы вспомните, в 90-е годы, в общем-то, Россия стала скромным участником мирового концерта наций, не отстаивала свои интересы. И к чему все это привело, так сказать, ну, мы прекрасно видим. Мы прекрасно видим, так сказать, что произошло в Югославии, мы прекрасно видим то, что произошло и происходит на Ближнем Востоке, когда, собственно, западные страны и, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, в общем, вознамерились во всем мире как бы экспортировать свою модель демократии. Мы в свое время много говорили, так сказать, вот об экспорте коммунистической модели, которой якобы занимался Советский Союз. Но то, чем сейчас занимаются Соединенные Штаты Америки, ну, это даже ни в какое сравнение не идет. Это вот действительно навязывание другим странам своей модели развития, своей модели государственного устройства, собственно, без учета желания этих стран приобщиться к этой модели, без учета каких-то традиций, устоев, истории и так далее. Собственно, поэтому вот и возникают такие ситуации, когда там, где делаются эти попытки, потом возникает такой серьезный хаос, который невозможно, в общем, урегулировать в течение не то что лет, а десятилетий. Вот смотрите, ситуация, допустим, на Ближнем Востоке, которая резко обострилась после американской интервенции в Ираке в 2003 году. Вот уже с тех пор 13 лет прошло. Ну, разве, так сказать, вот мы находимся на пути к урегулированию ситуации в этом регионе? Нет. И сколько времени там еще все это будет продолжаться, никто не знает. Никто не знает, когда закончится сирийский конфликт. Никто не знает, так сказать, когда успокоится ситуация в самом же Ираке и так далее. А еще вспомним о Ливии, а еще вспомним о Йемене. Вот, то есть, вот вам, пожалуйста, результаты такой совершенно необдуманной, авантюрной, я бы сказал, политики Запада, и теперь вот надо найти виноватого. Вот таким виноватым оказывается Россия. Оказывается, Россия, вот она, собственно, за всем за этим как бы и стоит.
Ну, хорошо, вот вы сейчас говорите исключительно о рассуждениях, о словах, о заявлениях. А идет ли речь о каких-то действительно действиях, которые бы угрожали нашей безопасности?
Ну, как вам сказать, вот если мы проанализируем деятельность НАТО на протяжении всего периода после распада Советского Союза и прекращения деятельности организации Варшавского договора, а, собственно говоря, вот как бы антиподом, таким контрагентом НАТО был Варшавский договор, и когда Варшавский договор был распущен, собственно, задавались вопросы натовцам, да и в рамках натовских стран была дискуссия, а вообще вот зачем в современном мире нужен Североатлантический союз? Есть ли в этом необходимость? Вот. Ну, понимаете, вот для того, чтобы оправдать существование НАТО, сначала стали искать какие-то для него новые функции, и вот нашли их, допустим, в миротворчестве. Миротворчество — это особенно вот применительно к югославскому конфликту, там вот НАТО, которое фактически встало, так сказать, на сторону, так сказать, одного или там нескольких участников этого конфликта, вот, ну, вот позиционировалось как некий миротворец. Но в дальнейшем, так сказать, для того, чтобы каким-то образом развивать НАТО, значит, чтобы туда вливались все новые и новые члены, так сказать, вот понадобился некий внешний враг. Таким внешним врагом постепенно стала Россия. Вот. И этим, собственно, вот таким вот страшным врагом в виде России оправдывается и увеличение НАТО. Вот если мы посмотрим, то с 1997 года, когда был подписан основополагающий акт о взаимоотношениях между Россией и НАТО, НАТО увеличилось на 13 новых членов, включая вот Черногорию. То есть это более чем на 40%. А если мы посмотрим, вот взять карту, так сказать, и посмотреть территорию, то, по сути дела, блок НАТО увеличился вдвое. А вот вы представляете вот ситуацию, так сказать, как она мыслилась бы или мыслилось вот тем людям, которые там вели переговоры с натовцами в 90-е годы, что вроде как вот, значит, НАТО остается, и натовцы обещали это, в частности, генеральный секретарь Вернер, который тогда, НАТО, который, так сказать, тогда вот руководил этим блоком, он обещал, что НАТО, ни один натовский солдат не переступит, так сказать, за ту границу НАТО, которая была на момент распада там Советского Союза, что как бы натовцы это обещание не выполнили. Так вот, представьте, все вот эти страны, вот эти 13 стран, о которых я говорю, это страны Центральной и Восточной Европы, они были бы, вот, допустим, нейтральными, не присоединившимися странами. Но сейчас была бы совсем другая, так сказать, ситуация. И самое главное, вот не было бы соприкосновения, так сказать, границ НАТО и Российской Федерации, собственно, что и порождает в значительной степени вот эту вот военную активность, так сказать, и какие-то опасения там и так далее. Если говорить об итогах Варшавского саммита, то по итогам Варшавского саммита было принято решение разместить в прибалтийских государствах, в трех прибалтийских государствах, бывших республиках Советского Союза и в Польше, 4 усиленных батальона, так называемых. Вот. Каждый порядка по 1000 человек. Ну, значит, кураторами этих батальонов, это батальоны, так сказать, будут сформированы основными участниками НАТО. Там один батальон будет Соединенных Штатов Америки, другой Канада, третий, там, Германии, там, и так далее. Вот. По сути дела, вот, вот эти воинские формирования этих государств будут находиться в непосредственной близости от границ России. Ну, конечно, нельзя сказать, что это приведет к какому-то катастрофическому изменению соотношения сил в этом регионе, но сам факт того, что, значит, опять натовская инфраструктура, вооруженная, военная инфраструктура, потому что натовцы, они же позиционируют свой блок как военно-политический, так сказать. Ну, допустим, если речь идет о каких-то политических вопросах, это одно дело, но здесь речь идет о военной активности. И вот, так сказать, вот эта военная инфраструктура НАТО, она приближается к границам России. Вот. Не мы приближаемся там куда-то, допустим, так сказать, не мы там размещаем, создаем новую базу, например, на Кубе. Ведь этого уже нету. Ничего подобного. Вот. А это натовцы, так сказать, приближаются к нашим границам, и, конечно, так сказать, это будет порождать необходимость как-то реагировать на такие вещи. Натовцы, вот они, значит, запугивают свои народы своих стран, так сказать, угрозы со стороны России. Но если мы-то посмотрим, кто все-таки приближается, кто ведет большую военную активность, кто порождает все эти процессы. Конечно, мы тоже будем, так сказать, и должны на все это дело каким-то образом реагировать. Понимаете, вот ситуация июня 41 года, она ни в коем случае не должна повториться. Собственно говоря, должна быть полная ясность у любого там потенциального, не дай бог, агрессора, что он получит, так сказать, соответствующий отпор. Это совершенно очевидно. Вот. Но это не наш выбор, я еще раз повторю. Мы стремимся как раз к прямо противоположному. Мы стремимся к тому, чтобы все сложные, опасные какие-то, допустим, тенденции, процессы, которые происходят сейчас на международной арене, все-таки решались в конструктивном духе, и чтобы, так сказать, не стремиться обострить ситуацию, а наоборот искать пути для того, чтобы, в общем, международные отношения вошли в нормальное конструктивное русло, и чтобы, собственно, вот эта вот риторика, такая запредельно агрессивная, так сказать, она все-таки уходила в прошлое, понимаете, потому что слишком опасно в 21 веке балансировать на грани вооруженной конфронтации. Все-таки надо искать какие-то пути для нормализации ситуации.
Конечно, обидно то, что вот эта конфронтационная риторика, она выплескивается за рамки неких военно-политических объединений и теперь касается еще и спорта. Все мы долго будем помнить, в какой ад превратили те же европейские западные чиновники МОК и ВАДА, в какой ад они превратили Олимпийские игры для наших спортсменов. Но это, наверное, уже другая история. Спасибо вам большое за интересный разговор. Будем следить, какой будет осень. Спасибо.
Спасибо, всего доброго.
Благодарю всех, кто был сегодня с нами. Хочу напомнить, что журнал «Международная жизнь» выходит на 9 языках и распространяется более чем в 200 странах мира. Стать нашим читателем просто. Подпишитесь на журнал в любом отделении Почты России. Подписной индекс 70530. Адрес нашего сайта interfairs.ru или просто в поисковике наберите «Журнал «Международная жизнь». Радиопередачи с тем же названием по-прежнему выходят каждое последнее воскресенье месяца. Эти полчаса в студии были с вами директор Института международных исследований МГИМО МИД России Александр Орлов и я, автор и ведущая программы Евгения Пядышева. До новых встреч!
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.